Отец Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Свято-Екатерининскому кафедральному собору, настоятелем которого вы имеете честь быть, в этом году исполняется 100 лет. Ну, век не шутка, да, вот целый век. Если мы заглянем в словарь, то прочтем, что храм в православии – богослужебное религиозное сооружение, имеющее алтарь, престол, купол. Ну, это обозначение такие вот, ну, пресные, канцелярские.
И стены тоже.
И стены тоже. А что в вашем понимании храм?
Может быть, мое определение тоже не будет каким-либо оригинальным, выдающимся, но для меня храм, в первую очередь, то место, где Господь особенно часто является людям, где Господь, расстояние до неба сокращается. Храм – это то место, где слова, порой безмолвный крик людей, очень быстро достигают неба. Храм – это то место, где любят друг друга.
То есть не случайно храм в православии – это не только архитектурное обозначение, но это еще и общность людей.
Ну, конечно же, я думаю, что и вы до отправной точки избрали это определение, но мы с вами говорим о том, не о стенах, не о куполе, не о их видах. Мы говорим о сердцевине, о том предназначении, которое должен исполнять храм. Место там, где сходится небо с землей, место, где человек видит Бога, и Бог видит человека. Конечно же, «Наще взыдву на небо ты там, Иеси», говорил псалмопевец, Господь везде, и на земле, и под землей, и в воде, и на небе. Но есть места, излюбленные Богом, те места, которые человек ему посвящает. И не один человек, а множество сердец устремляется к нему в этом здании. Посему всегда и эти здания отмечены особым благодатным присутствием Божьим. Но и это может, наверное, подтвердить каждый из приходящих в храм. И не просто приходящих, не просто когда он один на один в храме, а когда мы вместе собираемся для соборной, если говорить о нашем соборе и вообще храмах, для совместной молитвы. Тогда вот эта всеобщая молитва складывается в один такой мощный поток звука или образует крылья, благодаря которым человек может взлететь.
Любопытно, для, скажем так, обычного человека, даже воцерковленного, приход в храм – это событие. Даже если он ходит еженедельно. Ну, не в булочную же сходить, правильно? Храм все-таки место намоленное. Но вы настоятель, вы организуете церковные мероприятия, вы следите за реставрацией. У вас так много хозяйственных вопросов на ваших плечах лежит. Вот не мешает ли это, скажем так, бытовая стезя вам воспринимать собор в духовном смысле, как вы сейчас сказали?
Мешает, но не восприятию собора как нечто духовное. Мешает просто сосредоточенной духовной моей личной жизни. Раз. И, во-вторых, наверное, я бы мог бы еще принести некую пользу людям, просто как пастырь. Я, в принципе, для этого и рукополагался, для того, чтобы служить Богу, Церкви и народу Божию. И сейчас я осознаю, что, наверное, у меня нет тех встреч, которые могли быть. Я не могу общаться с таким количеством людей, с которыми я мог бы общаться, не неся такие функции. Но это не повод для ропота или огорчения. Легкое огорчение, конечно, есть, потому что хотелось бы делать духовное дело в первую очередь. Но я рассматриваю сейчас и функции, если что говорить, как некоторые административные, потому что любой, хоть маленький руководитель, все равно это уже нечто выделяет его из среды просто череды служащих священников. Это, опять же, служение Богу.
Свято-Екатерининский собор – это он один из самых больших в стране.
Да.
Но вы наверняка бывали в различных других соборах и здесь, и за рубежом. Каждый собор – это как нота музыкальная, что-то свое, уникальное, или вы все-таки улавливаете единую связь? Чем-то отличается, нечто особенное?
Единая связь, если говорить в нашей стране, о том, что все мы объединены одним духом, одной идеей, одной верой, одним исповеданием. Это, конечно, общее. Но, конечно же, каждый храм, каждый большой храм – это нечто особенное явление. Они столь отличны друг от друга, что рядом, или, скажем, как говорят, на одну доску поставить бы какие-нибудь известные у нас соборы, я бы не поставил. Каждый – это нечто особенное явление. Благодаря своей истории, благодаря своей архитектуре, благодаря наполнению того, что наполняет и внешнего в храме, и благодаря тому, кто приходит, в каком количестве, в каком звании. Все это влияет на создание той удивительной атмосферы, которая отличает каждый храм один от другого. И соборы, вы знаете, наверное, что небольшие храмы в чем-то похожи друг на друга. Это мое личное мнение, мое личное восприятие. А большие соборы, они довольно-таки разительно отличаются друг от друга.
Мне бы хотелось для наших телезрителей несколько слов сказать об истории. Потому что без этого никак не воспринимать.
Конечно, я думаю, что мы все должны ее знать.
Решение построить в Екатеринодаре величественный собор с семью престолами было принято в честь и избавления царской семьи от гибели в 1888 году, когда произошло крушение царского поезда по дороге в Крым. Но вот что любопытно. И здесь меня очень интересует этот вопрос. Может быть, вы подскажете. Как удалось храму вот в 30-е годы избежать участи другого Екатериндарского собора, собора Александра Невского? Мы все помним тогда гонения на церковь, и многие соборы были разрушены, превращены в склады и прочее. А вот Екатерининский выстоял.
Здесь, наверное, я бы доверюсь очевидцам, те, кто оставил нам свои такие косвенные свидетельства, потому что мы с вами очевидцами тех событий не были. Но, как доносят до нас очевидцы, благодаря, конечно же, подвигу главного архитектора Краснодара Мальгерба, и благодаря ему и его уверениям, что пользы от разрушения величественного собора будет много меньше, если разрушить, не достигнут того, что хотели. Потому что зачастую не просто движение разрушить храм двигало богоборцами, но и стремление использовать строительный материал, которого не хватало, постоянно. И Мальгерб дал отрицательную оценку такой возможности использования кирпича собора при строительстве других сооружений. И вроде бы ему голос вняли, он был авторитетен и после революции. Да, но этот талант, конечно, который отрицать совершенно невозможно, и вклад его в дело вообще создания облика Краснодара, я здесь даже бы хотел бы отличиться, отвлечься от нашей темы, и подумать об этом. Я не знаю, может быть, вы знаете, но, по-моему, его память-то и не увековечена.
Практически нет.
Мне кажется, вот сейчас эта мысль рождается. Сейчас, может быть, стоит, я думаю, это своих сынов, кто создал выдающиеся памятники, одним из которых является и собор, и Троицкий храм замечательный, который отпраздновал свое столетие, и многие гражданские здания, лучшие здания нашего города. Я думаю, что этот человек достоин хотя бы одно заступничество сохранения. Хранение своего детища, нашего собора Исполина, этот подвиг стоит отметить для того, чтобы мы знали, кому обязаны сохранившейся красотой нашего города.
Он был не только талантливым архитектором, но и чрезвычайно смелым человеком. Мы прекрасно понимаем, как рисковал он, отстаивая храм. И всегда могли написать и донос, и все. И, конечно, перспективы были бы плачевны. Но мне непонятно, как можно использовать вторичный кирпич, когда ведь строились-то на совесть, и разобрать по кирпичам такое величественное здание, мне кажется, невозможно, только взорвать.
Взрывали и храм Христа Спасителя, и часть материалов шло в строительство, и печально известного бассейна «Москва». Кстати, такие явления были. Слава Богу, что Господь вразумил Мальгерба и вразумил тех, кто слушал, кому было обращено его слово. И пусть через годы, пусть невольно, но они сохранили нам памятник. И благодарности.
Для вас собор, отец Игорь, не только место работы, но и место наверняка уединения. Я хотел бы задать несколько интимный вопрос. Когда вы в одиночестве находитесь в храме, у какой иконы вы молитесь?
Вы знаете, редко так бывает, чтобы я в одиночестве находился в храме. Я могу назвать одним из своих любимых икон. Как ни странно, вот уголок в храме, который мне нравится больше всех, я всегда выхожу к нему, это наш Благовещенский предел. Икона Божией Матери Знамение, икона Божией Матери Казанская и икона преподобного святителя Спиридона Тримифонского. Вот это вот такой вот и сам предел, и эти образы, они мне очень дороги.
Хочу задать пару вопросов, если успею, от наших телезрителей. Почему в католических храмах нет икон, а в православных скульптур?
Чисто, скажем
по
так...
По традиции, скажем.
Да, здесь чисто из культурного кода этих народов, которые населяли две различные части с этой империи. Если для восточной части было характерно одного рода мышление, то для Рима всегда было очень важным вот это осязательное прикосновение, ну, скажем так, к прекрасному или к миру героев, которые воплощались в статуях. И эта традиция того языческого Рима так и вошла в Рим новый, в Рим христианский. Скажем так, код не ломался этих людей, и привычные им нормы восприятия художественного, прекрасного, высокого не ломались, так они органично вошли и в храм. Восток – другое восприятие, другое мышление. Здесь с первого времени, даже с того времени, когда мы знаем, что на полотенце, на убрусе первым мы получили, скажем так, изображение Спасителя. И опять же апостол Лука, который является первым написателем икон Божией Матери, также местом его служения явился Восток. И так это исторически предопределило вот места распространения, скажем, или такого поклонения религиозного. Хотя мы и сейчас находим в Риме иконы. Есть несколько старинных, очень-очень старых икон византийских, которые почитаемы и в Риме. И есть примеры и деревянной скульптуры, и есть примеры, ну, это единичные, конечно, скульптур и в греческой церкви.
Есть исключения.
Да, есть, да, конечно.
А в чем отличие собора от часовни? Только ли в размерах?
В размерах, конечно, в первую очередь, которые и определяют их задачи. Как правило, часовня не имеет престола, не имеет антиминса, который дает право совершать все важнейшие богослужения, совершать таинства. И слово-то часовня произошло от службы часов. Это особая служба, которая вычитывается, но ничего совершается из каких-либо священных действий. И часовня не имеет, как правило, отдельного настоятеля, там нет штата, и там нет возможности для многочисленных собраний. В первую очередь она исполняет такие частные функции для того, чтобы каждый человек в небольшом количестве мог прийти и просто помолиться, поблагодарить или попросить Бога.
Отец Игорь, спасибо вам огромное.
Я благодарю вас.
От всего сердца поздравить вас с 100-летним юбилеем храма, в котором вы служите. И дай Бог долгих лет этому великолепному сооружению.
Благодарю вас.
Спасибо.